Глава четвертая.
«Кретины!» — ворчливо поносил нас дядя Варлам. «Эмбрионы, несмышленыши, диких земель им захотелось. Могли бы проделать весь путь краем буши, и никто бы вас не нашел, и лошадь была бы цела, и нога».
Он ругал нас, на чем свет стоит, но ругал совсем не обидно и даже занятно. Мне казалось, что поток эпитетов, которые он выливал на наши головы, вот-вот закончится, но всякий раз я ошибался.
«Охламоны, дармоеды, имбецилы, ротозеи, кое-какеры!»
Потом дядин фонтан все-таки иссяк, и он спросил меня.
«Ну и что ты теперь собираешься делать?»
«Джафару нужно. В больницу начал я». Дядя махнул волосатой рукой.
«Ему нужна не больница, а просто толковый врач. Пока вы спали, я сходил поговорить кое с кем. Врач будет, отменный костоправ. Твоему приятелю нужен фиксирующий аппарат, но его не будет, потому что в больнице хватится. Будет гипс, так что нога твоего кореша некоторое время будет смахивать на ногу памятника. Способ дедовский, но вполне пригодный. Все равно вам нельзя никуда выходить».
«А деньги?» — спросил я.
«Мама, уймись!» — оборвал меня дядя. «Как-нибудь сочтемся. Не в деньгах дело, а в приятеле твоем. Что, если он без ноги останется, а если и вовсе помрет, а? Как ты его родным в глаза смотреть будешь? Вот что мне интересно. Расскажи-ка».
Я ужаснулся. «Так плохо, да?»
«Погано. Ты ему антибиотики хоть колол?»
«Дважды в день».
«И то ладно», — сказал дядя Варлам, чуть-чуть смягчившись. «И все равно ты обормот».
«Это еще почему?» — возмутился я.
«Потому что рано или поздно плохо кончишь. Тебе кто-нибудь просил пускаться в бега?»
«Ну, Джафар,
это его дело», — отрезал дядя. «Если нашкодил один, то почему расплачиваться должны двое? Тебе-то в голову не приходило?»
«Ну, я сам.
Потому я бормот. Один пустоголовый юнец стреляет из рогатки без всякого смысла, из чисто хулиганских побуждений, а второй помогает ему скрыться. Оба дураки!»
Сказать, что мне стало обидно от этих дядиных слов, значит ничего не сказать. Был бы я один, ушел бы, немедленно хлопнув дверью. Впоследствии я не раз спрашивал себя, не из-за этой ли обиды я ничего не сказал дяде Варламу о неизвестно чьих вратах на склоне одинокой горы. А дядя нацедил себе из бочонка еще стаканчик пива, нацедил и мне.
«Будешь? Ну, нечего строить тут мне оскорбленную невинность, пей!»
Я выпил. Пиво оказалось холодным, видать, только что из погреба и с какой-то отдушинкой. Не иначе дядя опять экспериментировал с травяными настоями. «Наш твердианский напиток». Господин Мбути, свихнувшийся на земле и землянах, обмолвился как-то раз, что в метрополии не продают пиво детям, не достигшим 19-летнего возраста. Так весь класс от хохота под парты сполз, корчась и подвывая. 18-летние у них дети. Умора! Хотя чего еще ждать от уродов? Мне-то, конечно, доводилось пробовать и кое-что покрепче, особенно когда не хотелось ударить в грязь лицом перед парнями. А только пиво — это пиво. Против него и мама никогда не возражала. А что от пива брюхо растет, так это чушь. Кто работает в поле, у того брюхо не вырастет. Да и не только в поле. Вон, у дяди, например, нет и намека на пивной живот, хоть он и наполовину горожанин. У него не ферма, а одно название, и крошечное, и до окраинных домов Штернбурга от нее за 5 минут дойдешь.
«Ты дважды сделал глупость», — сказал мне дядя Варлам, смахнув тыльной стороной ладони пену с губ.
«Во-первых, ввязался в эту нелепую историю. Молчи. Глупость, по-видимому, заразна. Джафар твой конченый придурок, и вы с ним одного поля ягоды. А во-вторых, ты сам рассказал мне, как Джафар, когда его угораздило ногу сломать, уговаривал тебя пойти на запад, а не на север. Ты его не послушал».
«Но я же был прав».
«Да, ты был прав. Повернув на запад, вы ничего не выиграли бы во времени, да еще угодили бы в лапы полиции. Если Джафару отрежут ногу, то в глазах его семьи виновным в этом будешь ты и только ты». На меня уставился дядин указательный палец.
«Так и будет, даже не сомневайся. Одна ошибка волочит за собой целый хвост других. Твое счастье, что Джафар сломал только ногу, а не шею».
Само собой, я полез спорить, но тут направленный на меня дядин палец поднялся кверху.
«О!» — сказал дядя. — Это врач. Ступай-ка на чердак, подожди там.
Никакого звука, свидетельствующего о прибытии врача, я не услышал, но решил, что дяде виднее. Наверное, на такой случай у них имелась своя особая сигнализация, недоступная посвященным. Понятно было, зачем дядя Варлам отсылает меня, чтобы я не мог описать, какой он внешности этот врач. Разумно, хотя обидно. Впрочем, обижался я недолго. Как раз столько времени, сколько понадобилось, чтобы забраться по приставной лестнице на чердак. Расположившись наверху, на кипах старых газет, я начал соображать. Нет, мама все-таки знала, к кому нас направить. С самого начала мне стало ясно, что дядя Варлам не собирался выдавать нас. А теперь еще оказалось, что у него есть какие-то тайные дела и связи. «Кто этот врач?» Я пошуршал пыльными газетами, но никаких щелей в полу не обнаружил. «Ладно. Может, и вправду будет лучше, если я не узнаю лишнего. Конечно, я не сомневался в своей способности выдержать без стона любую обработку в полицейском участке, но и до меня дошло. Кто ничего не знает, тот уж точно не выдаст. Но интересными вещами, оказывается, занимается дядя Варлам». На чердаке было жарко. Очень скоро я взмок и рискнул приотворить слуховое окно. Вечерело. За освещенными закатным солнцем кронами деревьев кое-где виднелись черепичные крыши. Там начинался Штернбург. Валил черный дым из кирпичной трубы на заводской территории. В хлевах соседней фермы мычало и хрюкало, ветерок доносил оттуда запах навоза. По дороге с насиженными вдоль обочины деревьями свечками лениво катилась повозка с двигателем в одну лошадиную силу. Двигатель мотал головой и хвостом, отгоняя насекомых. Скукота, как ожидалось. Да и что интересного может произойти в Штернбурге, когда даже в нашем Степнянске оно происходит не каждый месяц? Я лег на пол, прижался ухом, но не смог расслышать, о чем говорили внизу врач и дядя Варлам. Так, невнятное бормотание типа «бур-бур-бур». По идее, Джафар должен был вопить или хотя бы охать, когда врач ставил ему на место поломанные и смещенные кости, но и этого не было слышно. Наверняка дядя Варлам кольнул Джафара чем-нибудь усыпляющим, прежде чем допустить к нему врача. А то странно получается. Меня выгнали, чтобы я не смог опознать врача. А Джафару, выходит, можно? От нечего делать я стал рассматривать газеты. Все они были древними, самые свежие, десятилетней давности. Страницы пожелтели, а бумага норовила распасться в руках. Сначала я даже одобрил ее намерение, потому что все равно там не было ничего интересного. Сообщения о новых стройках, об отвоеванных у джунглей и пустынь землях, о всенародном ликовании по поводу перевыборов нынешнего премьер-губернатора на новый срок, о мерах, предпринимаемых администрацией против засух и наводнений, ну и прочая скука в том же роде. Потом на глаза мне попалась заметка, подчеркнутая карандашом. В ней сообщалось о единодушном воодушевлении, с которым колонисты Тверди встретили известие о пресечении силами правопорядка деятельности подрывной группы «Укоренение». Только это и больше ничего, совсем маленькая заметочка. Пожав плечами и убедившись, что кроссворд на последней странице целиком разгадан, я перешел было к следующей ветхой газете и вдруг замер. «Постойте, постойте! Это что же получается? У нас на Тверди была подрывная группа? Не просто общее недовольство положением дел, а реальная организация? А то и получается, что была. Когда бишь эти сволочи ее пресекли? И ее деятельность? 15 лет назад. Давнее дело, никто уже и не помнит о нем. Мне, во всяком случае, никто не рассказывал о каких-то там подпольных группах недовольных. Это ж как должно было допечь людей, чтобы они объединились в какую-то группу? Некоторое время я размышлял об этом. Мы, твердяне, народ, в общем-то, покладистый, особенно взрослый. Бывало, бесишься от невозможности ничего изменить, и встречаешь только словесное сочувствие. Ну да, мол, все у нас плохо, метрополия стрижет нас, как баранов, администрация сплошь шкуры или заблюды, премьер-губернатор гнида и так далее. На словах-то все щедры, тем более, что за слова у нас обычно не наказывают. А предложи любому недовольному место третьего заместителя регионального инспектора при администрации, запляшет от радости и мигом сменит лексику. Вот такие мы, твердяне. Потом за окном стемнело, и читать на лишенном освещении чердаке стало невозможно. А еще через полчаса дядя постучал рукой швабры в потолок в знак того, что я могу спуститься. Джафар спал сном младенца, его нога и впрямь заставляла думать, что к нему приходил не врач, а скульптор. Дядя поманил меня в гостиную. «Жить будет, и нога при нем останется. Пиво хочешь?» Я ответил утвердительно, и он налил нам по стаканчику. «Отсидитесь у меня, потом подумаем». «Как бы маме дать знать, что со мной все в порядке?» — спросил я. «Ну или родителям Джафара?» «Незачем», — отрезал дядя. «Они взрослые люди, потерпят еще несколько дней».
«Думаешь, они под наблюдением?»
«Тут не думать надо, а просто принимать в расчет такую возможность. Твоя мама — кремень, она поймет. И уж точно не наделает глупостей».
Я чуть было не спросил, откуда он это знает. Да вовремя прикусил язык и мысленно обозвал себя придурком. Кому же знать маму, как не дяде Варламу?
Первый муж все-таки. Мне очень хотелось спросить прямо, чего же они все-таки развелись? Но, пораскинув немного мозгами, я решил, что не моего ума это дело. Да и не стоит лезть в душу тому, кто, рискуя, дает тебе пищу и кров. Тогда я спросил о газетной заметке.
«Нашел все-таки», — восхитился дядя, — «глазастый». «Совсем маленькая заметка», — сказал я, — «и всего одна почему-то. В следующих номерах о группе укоренения больше нет ни слова, я смотрел».
«Плохо смотрел», — сказал дядя, — «иначе не задавал бы таких вопросов. Всегда полезно заглянуть в выходные данные».
Из этой маленькой заметки были уволены главный редактор и цензор на страх тем, кто занял их места.
«Почему были уволены?» — спросил я, моргая.
«Не понимаешь? Это очень просто. Твердь — лояльная колония, никаких сепаратистов у нас не существует. Администрация на высоте.
Она у нас всегда на высоте, исключая недавний случай с министром», — дядя хихикнул.
«Как это сепаратистов не существует?» — запротестовал было я.
«Да почти каждый...»
«Что каждый? Не любит землю и землян? Ну и что с того спрашивается?»
«Сепаратизм есть, а сепаратистов нет, потому что нет организации.
А организации нет, потому что никого из нас, и я разумею твердян, еще не припекло всерьез.
Ругать землю и администрацию мы все мастера, а много ли толку?»
Он был прав, но такая правда задевала за живое, и я принялся спорить.
«Ну, если все недовольны,
то и останутся недовольными», — перебил дядя. «Нужна структура, центр организации, правильный выбор момента. Согласись, кристаллик в ненасыщенном растворе не станет центром кристаллизации, а вульгарно растворится».
«Но ведь была группа укоренения».
«Была», — согласился дядя, — «и сплыла.
Все население сочувствовало ей, но никто не поддержал делом. Ее время еще не пришло.
Но мы тогда по наивности этого не понимали.
Ты думаешь, большая была группа и влиятельная?
Ничего подобного.
Так, несколько человек. Администрация прихлопнула ее, почти не заметив.
Ты, может быть, удивишься, но не последовало никаких серьезных репрессий. Троих отправили в ссылку на год, остальные предпочли раскаяться».
«А ты?» — понизив голос до шепота, спросил я. «Тоже входил в эту группу?»
«Ага», — беззаботно ответил дядя.
«И отбывал ссылку?» — спросил я, замирая от восторга.
«Нет», — он подбегнул мне, — «я раскаялся».
Несмотря на многозначительное дядино подмикивание, я был шокирован. Уж кто-кто, а дядя Варлаам раскаялся? Да еще, быть может, публично? Чтобы привести в порядок чувства, я выхлебал стаканчик до дна, не помогло.
«Я раскаялся и был прощен», — продолжал дядя. «Года полтора я находился под наблюдением, потом его сняли. И вот уже 13 с лишним лет я лояльный государственный служащий, 8-й человек в муниципалитете Штернбурга и перспективный кадр. Учитывая мое прошлое, мэром мне, вероятно, не бывать, но стать первым замом очень даже могу.
Не дурная перспектива?»
Я отмолчался. Было горько. Если бы не Джафар, я бы хлопнул дверью и больше не возвращался в этот дом. Дядя только усмехнулся по-доброму.
«Потом поймешь. А пока не наломай дров. Всякой задачи свое решение. Допустим, тебе надо пересечь дикую территорию. Не краешком пройти, как ты с приятелем это сделал, а пересечь из конца в конец. Ты один, и оружия у тебя нет. Пойдешь?»
«Еще бы», — фыркнул я.
«Съедят».
«И как же ты станешь действовать?»
«Либо найду оружие и 2-3 надежных ребят в команду, либо обойду дикую территорию по периметру.
Конетельно, конечно. А что делать?»
«То-то же», — кивнул мне дядя. «Еще пиво будешь?»
Сказать, что дядины слова мне не шибко понравились, значит, ничего не сказать. Дядя Варлам, и вдруг такое.
Не ошиблась ли мама, посылая нас с Джафаром к нему?
Наверное, она помнила его еще прежним, настоящим твердианином, а не лояльным служащим из числа вороватых подонков, прикормленных администрацией. Неужели я когда-нибудь стану таким же?
А вот хрен вам не стану!
С другой стороны, дядя все же дал нам убежище, позаботился о враче для Джафара и явно не собирался выдавать нас полиции. И я пришел к выводу, что не нужно его злить.
«Наверное, он в основе прежний», — размышлял я.
«Просто скис от старости. Пиво вон тоже киснет, однако можно утолить жажду и таким, если нет ничего другого. У нас-то ничего другого как раз и не было».
С утра дядя уходил пешком на службу и возвращался задолго до вечера в самое пекло. Как видно, его служба не была особенно обременительной. Штернбург — небольшой городок, на тверди таких, наверное, сотня. Не совсем захолустьем, но и не места, где жизнь бьет ключом. В таких городишках жизнь вяло тащится как бы сама собой, а зачем — никому не понятно. Как говорил Фигаро, от скуки жиреют только глупцы. Уже на второй день я изнемогал от безделья, а на третий — вышел прополоть грядки на огороде. Вернувшись со службы, дядя на меня напустился.
«Совсем мозгов лишился. А если кто увидит, марш в дом!»
«А что в доме интересного?» Джафар целыми днями дрых, выздоравливал, а когда не спал, то крутил мне свой любимый ролик о том, как, дескать, он подвел свою семью, и что же теперь будет. По-моему, его умственные способности и прежде не блестящие понесли тяжкий урон. В поломанной ноге у него мозги, что ли? Я слушал и чувствовал, что сам тупею, то ли от Джафара, то ли от безделья. И работой не отвлечешься. Вымыть пол, да состряпать ужин — вот и вся моя работа. Я прочитал все пыльные газеты на чердаке, пробовал читать дядины книжки, но это была такая скукота, что хоть вой. Нормальной литературы дядя у себя не держал. Сплошь шибко специальные труды по теории управления, социологии, политики, экономики и, как ни странно, по истории Земли. Уж последнее мне было нужно, как толстопяту лишняя нога. И главное, чувствовать себя дармоедом, да и быть им на самом деле, это не по мне. Я так и сказал. «Иди в дом, не дармоед», — повторил приказ дядя. «Сам бы полол грядки, раз мне нельзя», — грызнулся я. «Гляди, сорняк на сорняке». Короче, я скучал. Раз в день в глубоких сумерках мне разрешалось навестить заразу на конюшне. Моя кобыла совсем пришла в себя, встречала меня радостным ржанием, и я тратил на нее не меньше часа. Мыл, чесал гриву, задавал корм и болтал с ней ласково. Без этой отдушины я совсем затасковал бы, потому что вести разговоры с дядей мне больше не хотелось. На четвертый день он сам проявил инициативу. «Есть новости, Ларс. Дуй сюда, да нацеди-ка пивка нам обоим». Я выполнил требуемое и приготовился внимать. Что еще за новости на мою голову? «Полиция нашла стрелка», — сказал дядя. «Да», — равнодушно спросил я. «И кто он?» «Ты будто бы не рад!» — я пожал плечами. «Чему, мол, тут радоваться? В кои-то веки на тверди нашелся один отважный человек, не побоявшийся выставить в потешном виде нашего премьер-губернатора и земного министра. И, пожалуйста, вся полицейская сволочь поставлена на уши и ловит его. Твердяне ловят твердянина, а прикажи им убить его — убьют. Все-таки люди большие сволочи. И дядя Варлам с ними». «Один сумасшедший», — сказал дядя. «Он считался тихим и был отдан семье на попечение. Оказалось, что в тихом омуте черти водятся. Взял на чердаке ружье и пальнул издали в толстопята. Потому что цель большая, как в нее не пальнуть? Ну, теперь ружье конфисковано, попечители оштрафованы за неунимание, псих возвращен в лечебницу, и все довольны, чего и следовало ожидать. Ты пиво-то пей!» Мне было не до пива. С одной стороны, я испытал облегчение. Если стрелок сумасшедший, то ничего они ему не сделают, ну, разве что законопатят туда, где ему самое место. Собственно, уже законопатили. Да и мы с Джафаром можем, наверное, вернуться к своим. С другой стороны, было обидно. Что же это? Такое дело кончится пшиком? Это был настоящий стрелок, спросил я. Дядя крякнул. «Никак не пойму, умный ты или дурачок? Судя по вопросам в твоей голове, умный. Судя по тому, что эти вопросы ты адресуешь лояльному служащему, тупой». Глаза его при этом смеялись. «Ладно, будем считать, что ты не лишен интуиции. Меня о таких вещах спрашивать можно, других не советую». Отвечаю. «Тот малый не просто слабоумный, а еще и бельмастый на оба глаза. Он бы в толстопята с трех шагов не попал. Так уж получилось, что в распоряжении полиции не оказалось нормального, зрячего, сумасшедшего. Но этого ничего не меняет». «Значит, настоящего стрелка не нашли?» — прозрел я. «И не найдут, будем надеяться. Какое-то время его еще поищут, но уже более тонкими и менее пожарными методами. Потом перестанут. Дело-то закрыто, причем ко всеобщему удовлетворению. Администрация доказала свою распорядительность и отвела от народа тверди подозрения в нелояльности. Псих, он и есть псих, с него взятки гладкие. Любая комиссия светил психиатрии с земли признает, что бедняга не в себе. Конечно, никакой комиссии не будет, но администрация подстраховалась на всякий случай. Сыскала настоящего сумасшедшего и объявила его стрелком, вместо того, чтобы объявить сумасшедшим настоящего стрелка. Ко всему прочему, его ведь не нашли. Пей пиво, пей». Он и сам долил себе из бочонка и погрузил нос в пену. «Значит, мы можем вернуться с замиранием сердца?» — спросил я. Дядя отставил в сторону пустой стакан, вытер нос и рыгнул. «Можете, если хотите неприятностей. Вас считают замешанными и как следует потрясут. Попробуют выйти на настоящего стрелка. Живы, наверное, останетесь, но за здоровье не ручаюсь. У тебя есть запасные почки?» «Нет, я почему-то так и думал». «Что же нам делать? Оставаться здесь мы не...» «Не можете бесконечно? К сожалению, это так. Кто-нибудь увидит тебя и донесет просто из зависти ко мне. Я ведь чиновник, шишка на ровном месте, а значит, в точности на величину этой шишки выше фермера на социальной лестнице. Придется отправить тебя куда-нибудь подальше. Есть у меня один хороший знакомый на лесоразработках. Ты ведь работы не боишься?» «А школа?» — спросил я, потому что так надо было спросить. Если честно, то в гробу я видал нашу школу с ее директором. «Ты правда боишься отстать или просто придуриваешься? Есть
ментопередатчик. Запишу тебе на подкорку все, что нужно, и ты будешь понемногу вспоминать. Когда все утихнет, вернешься и сдашь весь курс экстерном. А документы? Кому нужны документы на лесоразработках? — фыркнул дядя. Ну, ладно, держи, может пригодится. С этими словами на стол передо мной шлепнулась мятая бумажка. Развернув ее, я узнал, что Кособрюхов Ахилл П. успешно прослушал теоретический курс управления локомотивами с паровым двигателем, каковое достижение дает ему право после прохождения практики выполнять работу помощника-машиниста. Неразборчивая подпись, печать. Дата прошлогодняя. С некоторых пор к нам на Твердь тоже проникло это поветрие. Писать документы о всякой чепухе вместо того, чтобы просто спросить человека, что он умеет. Я воззрился на дядю с немым вопросом. «Служба в муниципалитете имеет свои преимущества», — пояснил он. «Это из утерянных, найденных и невостребованных документов. Как видишь, ни твоего изображения, ни отпечатков, ни фотосетчатки, ни ДНК-кода данная бумажка не содержит. Значит, будешь Кособрюховым Ахиллом Пелеевичем», — дядя хихикнул. «В тех краях, куда я тебе советую на время отъехать, такого документа хватит с лихвой. Когда можно будет вернуться, я дам тебе знать». — И за маму не беспокойся, я ее извещу. — А Джафар? — спросил я. — Вот навязался на мою голову увечный, — пробурчал дядя. — Не беспокойся, его тоже пристроим куда-нибудь, только не прямо сейчас, а когда доктор гипс снимет. А может, к тому времени его уже и пристраивать никуда не надо будет. Я тут погляжу, откуда и куда ветер подует. Очень может быть, что твой Джафар вернется домой раньше тебя. Ну, как тебе, предложение? — Подумай. С ответом можешь подождать до завтра. А пока давай ужинать. Пиво еще налей.
Откуда у тебя столько пива? Сам вроде не варишь.
А у меня родник в подполе, хохотнул дядя. Шучу. На самом деле я взятки беру пивом. Не веришь? Правильно делаешь, тоже шучу. Ну ладно, чего встал? Давай тащи еду, голодный я. На кухне было все в полном порядке, оставалось только разогреть. Я раскочегарил огонь, поставил на плиту горшок с рагу и заглянул в малую спальню, где дрых Джафар. Спишь? Просыпайся, ужинать будем. Никакого ответа. Я пошарил ладонью по стене, попросил высшие силы, чтобы чахоточная городская электростанция сегодня работала, и нащупал сенсор. Электричество было. Джафар лежал на постели, повернув на бок голову, вернее, то, что осталось от головы. Желтое и красное месиво растеклось по подушке. С первого взгляда мне стало ясно, что Джафар мертв. Мертвее не бывает.